This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org. Поэтессы Анны Ахматовой есть стихотворение. «Под крышей промерзшей пустого жилья я жертвенных дней не считаю. Читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю. Но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песни. Книга «Песни песни». Сегодня наша радиопрограмма будет посвящена страницам этой книги. По мотивам «Песни песней» написано множество прозаических и стихотворных произведений различных стилей, жанров и трактовок. Мистические, философские, иронические, фривольные и так далее. Переложение «Песни песней» в 1759 году создал Вольтер. Русскую стихотворную интерпретацию написал Державин. К «Песне песней» обращались Пушкин, Афанасий Фет, Мей, Бельмонт, Ахматова, Цветаева, Мендельштам, Пастернак, Волошин, Шалом Алехем. Для понимания книги «Песни песней» вообще можно избрать два подхода – мистика аллегорический и буквальный. Как правило, персонажи и эпитеты, встречающиеся в книге, толкуются как образы церкви, церкви Иисуса Христа, избранного народа, Слова Божьего. Как ни странно, но мистика аллегорическое толкование книги «Песни песней» обычно превалирует над буквальным. В тексте книги «Песни песней» говорится о любви между мужчиной и женщиной, которая вполне естественна и понятна каждому. Неестественным представляется то, что книга с описанием столь земной любви находится в Священном Писании. Если она с древних времен рассматривалась как священный текст, можно предположить, что для этого есть основания, которые можно рассмотреть в качестве указаний на необходимость аллегорического толкования. В книге «Песни песни» явно присутствуют два персонажа – жених и невеста. Помимо них присутствует хор. В книге упоминается и Соломон, которому со временем приписали авторство этой книги. Но о Соломоне говорится в третьем лице. Еще книга «Песни песни» была особенно актуальна для общества, где женщина находилась в подчинении мужчины, и свобода ее выбора часто была под большим вопросом. Можно предположить, что книга «Песни песней» главным образом употреблялась в ходе мероприятий, связанных со свадьбой. Естественно, книга эта была создана не в одночасье, а претерпела некоторое развитие, приобретая свои нынешние формы. И развитие это шло именно в среде свадебных обрядов. Этим и можно объяснить наличие в книге некоторых подробностей, более уместных для молодоженов, чем для людей, только готовящихся к вступлению в брак. Книга «Песни песней» была включена в Священное Писание позже других. Еще во втором веке по Рождеству Иисуса Христа среди иудейских богословов шли споры о каноническом достоинстве «Песни песней». В конце концов, книга все-таки вошла в канон и была принята и христианской церковью. При буквальном толковании книги можно видеть в ней изображение земной любви. И главное содержание «Песни песней» – это чувство влюбленных. Два любящих лица, юноша и девица, выражают друг другу нежную и сильную любовь свою и между тем превозносят друг друга до небес, сравнивая со всем тем, что могло представиться им прекраснейшего и великолепнейшего. Иудейские комментаторы усматривали в невесте и в женихе символические образы Господа и общины. Пророки часто изображали завет между Богом и Израилем, как брачный союз. Пророки Осия, Иеремия и Иезекииль, а апостол Павел перенес эту символику на церковь, говоря о ее таинственном браке со Христом. Встречу. Блаженный Феофилакт писал: «Подлинно преисполнены были премудрости и благодати Божией те святые отцы, которые эту книгу в число книг Священного Писания положили, и онную, исполненную духовных тайн, достойную Церкви нашли. Святое Писание под именем невесты разумеет Церковь, а женихом называет Христа. Библия, как книга, обращенная ко всем людям, не может обойти столь важную сторону жизни, как земная любовь. Поэтому, говоря о ней, песнь песней раскрывает волю Божию о человеке. Любовь и брак заповеданы свыше, на первой страницах Библии. Во второй главе книги «Бытие» в 24 стихе мы читаем: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Жена-невеста в библейском идеале брака не рабыня, а плоть от плоти мужа-жениха. В «Песни песней» любовь изображена как могущественная сила, которая одолевает все преграды. «Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Книга «Песни песней», 8 глава, 6 и 7 стих. Любовь моногамна по природе. Невеста для жениха единственная. В ней он находит как бы свое второе «я», без которого не может жить. Так же и невеста, несмотря на препятствия, стремится к своему возлюбленному. В радости соединения двоих осуществляется замысел Господень, цель которого – конечное единство и гармония всех. Земная любовь есть как бы школа, подготавливающая к высшей христианской любви. Но «Песнь песней» имеет более глубокий, мистический смысл. Именно то, что земная любовь становится в Библии символом отношений между Богом и человеком, делает ее еще прекрасней. Уподобляя завет брачному союзу, в котором двое – одна плоть, Слово Божие учит о высоком достоинстве чистой человеческой любви. Не случайно Церковь относит брак к числу своих таинств. Православный богослов Троицкий отметил, что это единственное из семи таинств, основание которому было положено Богом изначально, еще в Ветхом Завете. В нашей радиопрограмме сегодня мы будем говорить о понимании книги «Песни песней». Это не будет толкование книги. В нашей радиопрограмме мы попробуем привязать прекрасные слова книги «Песни песней», записанной несколько тысячелетий тому назад, к сегодняшнему времени. И сделает это пастор Олег Шевкун из Московской библейской церкви.
Я нашел святую ночь, настоящую любовь. Жаль, что я не встретил ее раньше, но сегодня торжествую я. Как сильна она, та любовь взаимная, я к нему молитве прибегаю, жизнь свою он отдал за меня. Я принадлежу только лишь ему, Господу служу лишь только жениху. Бед я не боюсь, лишь к нему стремлюсь, и к нему иду с любовью в небеса. Сердце глубже верь, он открыл мне дверь, я его теперь, и он навеки мой. Жду его приход у сионских гор, слышу, он зовет, как нежно в край родной. Где Иерусалим дворец, ждет меня его венец, золото сияние и слава, всем свиданиям придет конец. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла разбив чертом золотой. Верность я тебе здесь сохраняю, сочетает нас Отец благой. Я принадлежу только лишь Ему, Господу служу лишь только жениху. Бед я не боюсь, лишь к Нему стремлюсь, и к Нему иду с любовью в небеса. Сердце глубже верь, Он открыл мне дверь, я Его теперь, и Он навеки мой. Жду Его приход, у Сионских гор, слышу, Он зовет так нежно в край родной. Я принадлежу только лишь Ему, Господу служу лишь только жениху. Бед я не боюсь, лишь к Нему стремлюсь, и к Нему иду с любовью в небеса.
У нас есть такая интересная особенность, она связана, я думаю, с грехопадением. Мы зачастую начинаем краснеть от того, от чего краснеть бы не нужно. Это совершенно нормальные вещи. А вот при виде греха мы зачастую не краснеем. Мы решили, что так оно и должно быть. Матершина на улице – это нормально. А разговор по песне-песни в христианской церкви в воскресное утро – ну, это как бы не очень духовно. Нет, друзья мои, это совершенно духовно. И сегодня мы будем говорить о забытом искусстве ухаживать. Кто-то скажет, ухаживать за больными, что ли? Ну, об этом мы когда-нибудь тоже поговорим, но не сегодня. Может быть, за цветами? Вы знаете, наверное, мы бы об этом поговорили, но я в этом не смыслю совершенно ничего. Для кого-то из вас ухаживание может ассоциироваться со средними веками. Вот рыцари, понимаете, смелые, отважные. Вот дамы, вот рыцарские турниры, рыцарская честь. Вот там ухаживали. А сегодня, ну что, встречаемся. Квартиры есть? Есть. Работа более-менее есть? Есть. Слушай, а что, может пожениться? Ну, давай, попробуем. Вот и все ухаживание. Вы знаете, что получается потом? Разбитые сердца. Я его любила, он от меня ушел, но так ему и надо. И вот эти две вещи, разбитые сердца и забвение искусства ухаживать, тесно взаимосвязаны. В любых взаимоотношениях между мужчиной и женщиной Господь предусмотрел такой момент, когда они понимают, что это особые отношения. Когда они понимают, что эти отношения идут по совершенно определенному пути. К браку, к совместной жизни, к семье. Когда они понимают, что Господь призывает их друг к другу. И вот этот момент перехода от просто встреч, которых может быть немного, ну просто люди встречаются, есть такая первая влюбленность, первая заинтересованность, к развитию взаимоотношений, к углублению взаимоотношений. Вот этот момент и открывает этот этап ухаживания, забытый этап ухаживания, забытый этап взаимоотношений. Более того, после наступления этого момента люди уже настолько прирастают друг к другу, они настолько срастаются, что разделение приносит боль, что разделение чревато разбитыми сердцами. Мы все ближе и ближе подходим к тому огню, который может либо согреть, либо сжечь, на котором можно либо приготовить себе пищу, либо зажариться самому. И зависит все лишь от того, правильно ли мы пользуемся этим огнем. Во славу Господа. Читаем из книги «Песнь песней». Вторая глава начинается с 8 стиха. Говорит девушка Суламита. Говорит так. «Голос возлюбленного моего. Вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот, зима уже прошла. Дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало. И голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки. И виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Тань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок. И лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники. А виноградники наши в цвете, и говорит девушка опять. Возлюбленный мой принадлежит мне, и я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись. Будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. Thank you.
нового зима, время пения настало. Слышен горлицы крик новой жизни начала. Я смотрю на тебя, сознавая душою, что Творцом суждено в путь пройти мне с тобою. И любви не потушат воды жизни большие, не зальют ее реки на пути никогда. Ибо крепки, как смерть, ею узы святые, ею Бог соединил нашу жизнь навсегда. Ибо крепки, как смерть, ею узы святые, ею Бог соединил нашу жизнь навсегда. Как прекрасна весна, цветы землю покрыли. Я смотрю на тебя, ты стоишь, словно лилия. Голубица моя, ты цветок всех прекрасней. Ты мне Богом дана в этой жизни, как счастье. И любви не потушат воды жизни большие, не зальют ее реки на пути никогда. Ибо крепки, как смерть, ею узы святые, ею Бог соединил нашу жизнь навсегда. Ибо крепки, как смерть, ею узы святые, ею Бог соединил нашу жизнь навсегда. Земные долины, верим, благословит жизнь Спаситель всесильный. Он нас сам проведет через бури и грезы в тот небесный чертог, где цветут всегда розы. И любви не потушат воды жизни большие, не зальют ее реки на пути никогда. Ибо крепки, как смерть, ею узы святые, ею Бог соединил нашу жизнь навсегда. Ибо крепки, как смерть, ею узы святые, ею Бог соединил нашу жизнь навсегда.
Хотим слышать сегодня твой голос. Убери ложный стыд от нас и даруй нам понять то, что сегодня ты будешь говорить нам. Мы славим тебя, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вспоминаю просто переход от встреч к переходу, к ухаживанию в нашем знакомстве с Любой. Мы познакомились в 91-м году на студенческой конференции. Библию изучать поехали, понимаете. Но на студенческой конференции все идут Библию изучать. Естественно, мы этим и собирались заниматься. Мы этим и занимались. Но в тот момент, когда я изучал Библию и переводил выступления, переводил лекции, Господь показал мне ее и сказал мне совершенно очевидно: «Вот, это она!» Я говорю: «Господи, ну я же Библию изучать приехал!» Он говорит: «Изучай, изучай прилежнее, потому что это она!» «Господи, ну я еще пока сам не уверен!» И после конференции в Москве он отправил меня в Сочи. Дело в том, что он отправил меня в Сочи без нее, потому что Люба была в Питере в это время. Я попал на следующую студенческую конференцию в Сочи. Как часто бывает, девушек там было больше, чем ребят. И вот нахожусь я в этом самом прекрасном городе Сочи, у моря, вокруг девушки, однокурсницы, одногруппницы. И я смотрю, я не нахожу ее. Вот нахожусь я в Сочи, а хочется в Питер, потому что она там. Человек, который перешел этот порог, человек, который понимает, что Господь открыл то самое единственное, главное, такому человеку и Сочи будут не милы, если рядом нет любимой, если рядом нет его возлюбленной. Вот это переход, это новая стадия взаимоотношений. В 8 стихе мы узнаем две вещи. Она ждет, и он стремится к ней. Она ждет его, и он устремляется к ней. Голос возлюбленного моего: «Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам». Как только у меня появилась возможность, я пошел на вокзал, я купил билет в плацкартный вагон. Самый дешевый билет, как только мог, который только мог купить, на поезд Москва-Санкт-Петербург. И я побежал. Как олень я взобрался на эту самую верхнюю полку плацкартного купе. Как козел или как осел, как хотите, как кому больше. Мне было все равно. Я вскочил в этот самый трамвай и прилетел, и прибежал, потому что хотелось скорее туда, туда, где она. Потом, до того, как мы поженились, до того, как у нас появилась возможность действительно быть вместе, жить вместе, я неоднократно приезжал туда, неоднократно прибегал в Питер, приезжал в Питер. Я покупал самый дешевый билет и самые дорогие цветы, потому что билет для меня, а цветы для нее. И вот я вот уже помню зимой, как прибегал туда, прибегал к ней в гости, заснеженный, как еще один сугроб с улицы, даже не отряся ноги. Представьте себе, что было бы, если Люба мне сказала в этот момент: «А, ты пришел, да? Ага, ну ладно, слушай, ты это, во-первых, ты вот выйди сейчас, значит так, ноги отряси, куртку отряхни, очень снега нанес, приведешь себя в порядок, возвращайся обратно». Я вас уверяю, выйти-то я вышел бы, конечно, а вот насчет обратно не уверен. Я благодарен Господу, что Люба такого не сделала, она ждала. Она хотела, чтобы я приехал, и я хотел оказаться рядом с ней. Произошло превращение, распустились цветком, цветком ухаживания. Что же важно в этих отношениях? Что же важно в этот самый момент, на этом первом этапе? Во-первых, я хочу обратиться сейчас к молодым людям. Нашим оленям. Кто там у нас еще есть? Помните, да? Дорогие мои друзья, дорогие братья, не надо смотреть слишком далеко вокруг. Посмотрите рядом с вами, и вы увидите сестер, которые хотят служить Господу, которые хотят познать Его, которые хотят жить в Его любви, которые хотят создавать семью по Божьему Слову. Кто-то из вас может посмотреть и сказать: «Мне ни одна из них не нравится». Вы знаете что? Я сейчас вам скажу дерзкую вещь. Только камнями меня закидывать не надо по этому поводу. А может, проблема в вас? В какой-то момент мужчина, строящий отношения с женщиной, должен сделать первый шаг. Потому что пока он этого самого первого шага не сделает, у женщины, у благочестивой женщины остается только одно – ждать. Она не может прийти к нему и сказать: «Милый, ты такой робкий, ну давай я сделаю за тебя твои шаги». Она этого делать не будет. И в наших церквях это серьезная проблема, это большая проблема. Женщины, которым уже, в общем-то, достаточно лет, которые хотели бы иметь семью, которые хотели бы создать семью, и робкие, благочестивые братья, которые не могут сделать этого первого шага. Это проблема, это серьезная проблема. Мы не говорим об этом в церквях, но мы говорим об этом в кулуарах. Пора говорить об этом с кафедры и говорить серьезно. Дорогие братья, если вы понимаете, что Господь призывает вас создавать семью, если вы видите сестру, с которой бы вы хотели познакомиться поближе, если вы видите, что Господь ведет вас этим путем, сделайте вы первый шаг. Кто-то скажет, ну я жду, чтобы Господь мне открыл с неба особым образом. Понимаете, почему-то Господь не решился поставить в небо громкоговоритель и голосом провозвестить вам. Вот это твоя. Братья, не бойтесь делать первый шаг. А вдруг она не услышит? А вдруг она надо мной будет смеяться? А вдруг она вас, меня прогонит? Знаете, уверяю вас, скорее всего, не будет смеяться и не прогонит. А, ну, это будет первый блин, он будет комом. Понимаете, в чем штука? А это будет не последний блин комом в вашей жизни. Поэтому, если в первый раз она вас прогонит, то, в общем-то, может быть, это и к лучшему. А вы что, считаете, что никогда больше никаких неуклюжих поступков совершать не будете после этого? Да будете, еще как. Но, скорее всего, не прогонит. Поэтому, если вы думаете о развитии отношений с девушкой, это сестра во Христе, это человек, любящий Господа, и вы ждете. Но когда же Господь особым образом мне это откроет? Слушайте меня внимательно. Вот особый образ наступил сегодня. Пойдите и скажите ей об этом, потому что она ждет. Но здесь сразу хотелось бы сделать одно предупреждение. Очень часто в мире люди начинают играть этими вещами. На самом деле это игра с огнем. Я не случайно говорил сегодня в начале проповеди о том, что огнем можно согреться или приготовить себе еду, или другому человеку еду. А огнем можно также спалить весь дом, да и самого себя. Это игра с огнем. Это вот что я имею в виду. Подходите и делайте этот первый шаг только в том случае, если ваши намерения серьезны. А не для того, чтобы покорить еще одну девушку и заработать очки для себя в своих баллах, для себя в своих глазах. Потому что второй вариант не по Слову Божию. Потому что второй вариант приведет к поломанным жизням и разбитым сердцам. Делайте шаг только в том случае, если вы готовы взять на себя ответственность за другого человека. И если вы любите этого человека. Не делайте этого шага просто потому, что время пришло, или даже потому, что пастор или проповедник вам об этом сказал. Подумайте, прежде чем делать этот шаг, но не нужно думать всю вечность. Подумайте, а потом, наконец, принимайте решение. Просто знаю братьев, которые годами все думают, 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 а сестры годами все ждут и ждут и ждут. Что-то в этом не так. Голос возлюбленного и моего. А вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. И есть еще одно предупреждение, связанное с этими стихами. Это предупреждение относится прежде всего к девушкам. Да будет слово ваше «да», «да» или «нет», «нет». Все остальное от лукавого. Есть девушки, ну, точно так же, как ребята любят играть девушками. И девушки любят играть ребятами. У меня была сокурсница, которая играла тремя ребятами одновременно. Она, правда, доигралась. Ни один из них не стал ее супругом. Она может сказать примерно так. «Ой, ну ты знаешь, ты, конечно, хороший парень, но я вот как-то не уверена, мне вот надо вот...» Стоп. Он сделал к вам совершенно конкретное движение. Вы не можете, вы не имеете права водить его за нос. Вы не имеете права испытывать его, потому что вы гоняете в грех и его, и себя саму. Друзья мои, это очень серьезно. Это та же самая игра с огнем.
«Нет, ну я не уверена, надо ли мне...»
Не уверена? Скажи «нет».
«Я боюсь его обидеть».
Же, если скажешь сейчас «да», то ты его потом ни разу не обидишь, что ли? А если ты будешь продолжать крутить им, если ты будешь продолжать не говорить ни «да» и ни «нет», ты его уже обижаешь. Это очень серьезно. Это относится и к молодым людям, и к девушкам. Это не игра. Вступая на определенный путь, вступая на определенную дорогу, понимаете, куда ведет эта дорога. Определенные действия, то, что мы сейчас читаем в 8-9 стихе, ведут к браку, к созданию семьи. Не надо играться. Возвращаемся к тексту. Итак, она ждет его, а он устремляется к ней. «И друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». Друзья мои, я предупреждаю, не надо следовать здесь примеру этого возлюбленного. В окна подглядывать не надо. Это кончится может очень плохо, особенно если окна достаточно высоко. Немножко не то время. Хотя спеть серенаду под окнами, ну, слушайте, почему бы и нет? Он хочет видеть ее, он хочет слышать ее голос, он хочет с ней быть, он прибегает к ней. Ничто не может его остановить, ничто не может представлять для него помеху. Он любит, и любит ее одну, безраздельно. Да, мы с вами говорили, что, ну, вот царь Соломон, у него были и жены, и наложницы. Как же так? Какая же безраздельная любовь? А в то время Господь дозволял, просто по своей милости дозволял, если хотите, закрывал глаза по ожесточению сердец. Сейчас мы с вами живем в другом измерении, в другое время. когда Господь нам дает совершенно конкретное указание, говорит совершенно конкретное слово. Один мужчина, одна женщина. Один муж, одна жена. Но самое интересное, что в то время, во время многоженства, во время очень тяжелое, очень сложное, все равно в этот самый момент мы видим один мужчина, одна женщина. Он устремляется к ней. Еще одно предупреждение и к братьям, и к сестрам, проистекающее из этого фрагмента. Братья, никогда не держите на расстоянии вытянутой руки девушку про запас. Я понимаю, что кому-то это покажется дико, но уверяю вас, что такое бывает. Когда брат-христианин даже думает, так, ну кому мне сделать предложение? Вот у меня есть, значит, так, Вика, Лена и Таня. Значит, если я сделаю Вике, если она откажется, тогда я пойду к Лене. Если она откажется, я пойду к Тане. Приходит, Таня, ты знаешь, вот у меня к тебе такое дело. Я вот тут, я тут делал предложение Вике, она отказалась. Я тут делал предложение Лене, а она отказалась. Слушай, спаси меня, я умираю от любви. К кому? Это относится и к девушкам. Девушки, не довольствуйтесь чем-то таким, что кажется второсортным. Не довольствуйтесь ситуацией, когда вы понимаете, что вас вообще говоря не любят, что вы вообще говоря не нужны. Не довольствуйтесь этой ситуацией, потому что Господь приготовит для вас лучше. Не довольствуйтесь этой ситуацией, потому что если эта проблема есть в взаимоотношениях с самого начала, то я вас уверяю, потом, когда вы станете мужем и женой, автоматически она не решится. Когда люди думают так, знаете, по старой русской поговорке «стерпится, слюбится», да, или «слюбится, стерпится», неважно. Вот сейчас есть проблема, потом она решится. А потом начинают удивляться, слушайте, а почему эта проблема разрастается? А я надеялся, или я надеялась, что уйдет. Нет, не уйдет. Он любит эту девушку, он стремится к ней. Разлюбленный мой начал говорить мне, и вдруг он становится очень красноречивым. Вы знаете, любящий мужчина часто становится красноречивым. Даже такое, в которого из обычной жизни слова не вытянешь. Нет, здесь он начинает петь серенаду. Но послушайте эту серенаду. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Представляете, сколько комплиментов она слышит сразу по отношению к себе. Для него она принцесса. Для него она предмет обожания. Для него она самая лучшая. И никто никогда не сравнится с ней. А потом он смотрит вокруг и говорит, вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Вот посмотри, вся природа расцветает, вся природа хочет петь. Наступает весна, смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Природа расцветает, расцветает и человеческое сердце, разрастается любовь. Братья, никогда, никогда не говорите эти слова просто так, ради красивого словца. Но если вы понимаете, что это и есть воля Божия, то сделайте первый шаг, проявите смелость, будьте мужчинами. Мы призваны для того, чтобы жить в этом мире, но не быть как мир. Пусть отношения будут романтическими и чистыми. Пусть любовь будет непритворной и искренней. Пусть слова «я люблю тебя» обретают свой подлинный смысл. Не разбрасывайтесь этими словами. Кто-то скажет, поздно об этом думать, я уже ими разбрасывался, я уже наломал дров в жизни. Тогда придите к Господу, потому что для нас, для Церкви Христовой, Господь возлюбленный. Придите к Господу, и Он очистит вас, и Он изменит вас, и Он даст вам силы, даст вам возможность начать сначала.
Призначено Богом мені прекрасна мила кохана, дивлюсь, як у мрійному сні на тебе моя наречена, і бачу в очах твоїх глибоких і чайних світанки весняних красу і ранішню квітів росу. Прийшла довгождана ця мить, де ми поєднали долі,
незвідану путь, за руки узявшись з тобою, за тебе я Бога молю, знімаючи очі до неба, єдину тебе лиш люблю. І дякую Богу за тебе. І хай проходять літа, та все ж любов не минає, ніколи не згасне вона, повік любов пробуває. І хай проходять літа, та все ж любов не минає, ніколи не згасне вона, повік любов пробуває. Глибоких і чарівних світанки весняних красу і ранішніх квітів росу. І хай проходять літа, та все ж любов не минає, ніколи не згасне вона, повік любов пробуває.
Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо свое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, лицо твое приятно. Голубицы строили гнезда в расщелинах скал, в местах очень опасных, но при этом скрытых. Почему? Да чтобы позаботиться о собственной безопасности, чтобы никто к ним туда не прорвался, чтобы защитить себя в расщелине этой горы. Теперь смотрите, что он говорит ей. Голубица моя, покажись. Я буду твоей защитой. Голубица моя, выйди из расщелины скалы. Я хочу услышать твой голос. Я хочу увидеть твое лицо. Но тебе нечего бояться. Со мною ты будешь в полной безопасности. И моя защита крепче, чем защита любой скалы. Теперь внимание, братья. Я понимаю, что сегодня больше обращаюсь к братьям, а о сестрах я знаю только понаслышке. Я имею в виду о их ощущениях, о их переживаниях. Я знаю от моей жены, я знаю из книг, я знаю от знакомых. Братьев понимаю лучше. Ну, извините, вот так Господь устроил, да, вы понимаете? Поэтому обращаюсь к братьям. Знаете, почему забилась она под эту скалу, в это ущелье скалы, как голубица? Потому что многие из нас, мужчин, виновны в хамском, свинском, неуважительном поведении по отношению к женщине. Это больная точка. И ситуация выглядит следующим образом. Парень может пообщаться с девушкой, даже поцеловать ее, через день думать, слушай, с кем я там целовался пару дней назад? Как бы ж ее звали-то? Он забыл, и он идет дальше. А теперь представьте себе, вот как вы думаете, девушка, которая позволила себя поцеловать, что она об этом тоже через два дня забудет, а? Нет, она об этом будет помнить. Она будет помнить каждую секунду. Она будет помнить этого человека и ждать, что он вернется. Если он не вернется, вот тогда будет рана на сердце. Или сердце может оказаться разбитым. И вот тогда она будет ставить вокруг себя защиту. Она будет говорить, не нужны мне никакие молодые люди. Я и так сильная, у меня и так все в порядке. Знаете, почему она это делает? Потому что она боится, что ее снова будут использовать. Для ребят все это очень просто, легко, особенно так в мире неверующих людей. Но и в христианском мире это тоже бывает. Для женщин, для наших сестер это все гораздо сложнее. И поэтому женщина забивается в гнездышко. Все, не трогайте меня. Я не хочу больше, чтобы меня обижали. Братья, научитесь уважать наших дам, наших женщин, наших сестер. Я даже не говорю о том случае, когда, да, вот это она единственная одна, которая послана мне Господом. Я же не говорю об этом. Я говорю просто об отношениях с сестрами, в котором сестра может быть уверена, что она в полной безопасности, что ей не грозит эгоистическое чувство желания со стороны молодого человека. Чтобы понять разницу между «я люблю тебя», между настоящей любовью и любовью желания, сопоставьте просто два эти две фразы. «Я люблю тебя», «я люблю картошку». Понимаете, мои свидания с картошкой, которую я очень люблю, обычно кончаются очень плохо для картошки. Картошка приходит со мной всего на одно свидание. Я все думаю, почему бы это так? Но долго не беспокоюсь за судьбу бедной картошки, иду и покупаю новую. И хочется, чтобы эта аналогия до каждого из братьев дошла сегодня. Говоря девушке, я люблю тебя, вы тем самым говорите, я буду заботиться о тебе, я буду поддерживать тебя. Это не просто слова. Но даже если вы не говорите девушке этих слов, подумайте, что рядом с вами сидит человек или стоит человек, который по образу Божьему создан. Не для вашего блага, но для Божьей славы. Не для того, чтобы вы насытились, но для того, чтобы Бог прославлялся через нее. И вы призваны ей в этом помочь. Вы призваны также ее поддержать, как и она призвана поддерживать вас. Очень часто, братья, мы с вами по молодости наламываем таких дров, за которые потом стыдно. Говоря девушке, ты моя. Поймите вот что. Говори, ты моя, вы говорите еще и следующее. Ты моя, значит, все твои радости мои. Все твои проблемы теперь тоже мои. Все твои капризы тоже мои. Готовы ей сказать это? Готовы ли вы принимать ее такой, какая она есть? Возлюбленный, о котором мы читаем сейчас, готов на это. Он говорит, покажи мне лицо свое. Дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Но мы с вами видели, что это человек, который готов брать на себя ответственность. Мы с вами видели, что это человек, который знает Господа. Мы с вами видели, что этот человек выстроил отношения с Господом. И он призывает свою возлюбленную ответить на его слова. И дальше, скорее всего, он говорит следующую фразу, которая в 15 стихе. Возможно, он обращается к каким-то окружающим людям. Может быть, к братьям этой девушки. Мы не знаем точно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Дело в том, что в Израиле из-за сухого климата и недостатка влаги лисы были настоящим нашествием, настоящей опасностью для виноградников. Как только в винограднике появлялись ягоды, еще кислые, не готовые ягоды винограда, а лисы прибегали и поедали эти ягоды. А зачем они поедали ягоды? Не потому что есть хотелось, а потому что пить хотелось. Это был источник влаги. Так вот, представьте себе виноградник, в котором лисы поели весь виноград. По виду все нормально, только почему-то плодов нет. А плоды съели. Лисы пришли. Лисы попортили виноградник. И вот в этот самый момент, о котором говорит здесь Соломон, в этот самый момент в отношения могут прийти те самые лисы, которые портят виноградник. Это лисы эгоизма. Это лисы сладострастия. Это лисы нерешительности. Это лисы желания использовать. Это лисы желания манипулировать, желания поиграть. Лисы, которые могут попортить весь виноградник. Ловите лис. Ловите лисенят, потому что виноградник поспел, потому что виноградник готов. Ловите их, чтобы не портили наш виноградник. Когда смотришь вокруг и думаешь, боже мой, какой заповедник лис. Порой даже смотришь на свою жизнь, потому что мы понимаем, что то, что мы читаем здесь в «Песни-песни», это Божий идеал. Мы понимаем, что каждый из нас в свое время наломал дров. И думаешь, Господи, как я позволил в моем винограднике завестись такому количеству этих рыжих плутовок? Ловите лисиц. Все это слышит возлюбленная. Ее слова: возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Я уж даже вас не буду спрашивать, показалась она из этого утеса или нет. Конечно, показалась. Я же даже не буду спрашивать, доверилась она ему или нет. Конечно, да. Потому что она знает, что он любит ее. Потому что она видит, что он уважает ее. Потому что она видит, что он чтит ее. Потому что она знает, что он чтит Бога. С ним она в безопасности. С ним она в более твердом укрытии, чем любая расщелина скал, которую она могла себе придумать. С ним она стала полноценной. Она ждала этого. Она мечтала об этом. И это совершается. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись. Будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. Наверное, этот стих переводили русские переводчики, которые иногда краснели. Вот это слово, которое переведено здесь на расселинах гор, по-еврейски там слово «бетар», а «батар» — это «расщеплять». Буквально «приходи, будь подобен серне на расщепленных или на разделенных горах». Но не было в Израиле такого места, которое называли бы «горы Батар» или «горы Бетер». А не было в Израиле такого места, которое называли бы «расщепленные горы». И более того, в других местах этой же книги, книги «Песнь песней», тоже говорится о горах. Горами называет женщина, возлюбленная, свою грудь. Многие комментаторы читают этот стих следующим образом. «Возвратись, будь подобен серне или молодому оленю у меня на груди». Представьте себе, братья, как бы вы себя ощущали, если бы услышали такое от своей возлюбленной. Она сказала ему «да». Представьте себе, друзья мои, что происходит, если одна из сторон не оправдывает этого доверия. Вот вам и разбитые сердца, вот вам и неоправдавшиеся чувства, вот вам и люди, которые потом надевают на себя маски, потому что не хотят снова быть побитыми. Знаете, Господь открывает нам такие отношения, Господь открывает нам такое их развитие не для того, чтобы мы думали, как плохо будет это нарушать, но для того, чтобы мы понимали, как радостно, когда отношения развиваются по Божьему плану.
Постепенно ручеек тот реку превращает. манила от родной земли. Ты ведь знаешь, что планета с небом обвенчалась, ободранной малой кровью золотым кольцом. Все ушло на веки, только вечное осталось. До любого стерня над святым Творца чело.
Друзья мои, дорогие радиослушатели, время нашей радиопрограммы уже заканчивается. Священное Писание учит, что все Писание боговдухновенно и полезно для научения, наставления. В следующей нашей радиопрограмме мы продолжим размышления над книгой «Песни песней». А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Суламите, я чую твій голос. Мені з України дух вічний приніс. Я чую, як стогне утоптаний колос. Я бачу в очах твоїх багато сліз. Я чую, як стогне утоптаний колос. Я бачу в очах твоїх багато сліз. Моя Суламіте, я чую твій голос. Ти часто виходиш на берег Дніпра, з тобою глядиш ти туди, де палає яскраве сонце й рожева зоря. Яскраве сонце й рожева зоря. Але, Суламіте, я дуже бажаю, щоб більш ти ходила уранці щодня. Тоді, коли і руки знімала ти до Бога Отця. Тоді, коли утріння зірка палає, і руки знімала ти до Бога Отця. Thank you.
я Суламіте, давно ми розстались, та прийде той час.